Глава 16. Мои пленники. Перед тем, как отправиться в грот вслед за узниками, мне предстояло сделать еще кое-что. Вместе с Адельхейд и еще 5 воинами я отправился на то самое место, в которое выманивали патрульных, оскорбляя их, чтобы разжечь в них страсти. Это было широкое ущелье в полной глуши, вдали от всех населенных пунктов, чтобы никто не мог нам помешать. Невидимые сети, что установили на прочных бревенчатых рамах, были полны добычей, которая, как всем, кроме меня, казалось, просто себе висит в воздухе без всякой поддержки. Я-то, конечно, как владелец навыка, делающего их невидимыми, их прекрасно видел, но в своеобразном диапазоне. Узоры сетей в ловушках казались мне пульсирующими в воздухе, светящимися темно-синими нитями. Демоны, черти и бесы из патрулей влипли в сети, и поскольку на шее у меня висел амулет, позволяющий слышать и понимать их речь, я услышал, что воздух был полон проклятий и угроз. И того, и другого, когда мы вышли из портала, и все пленники нас заметили, стало значительно больше. Послушав немного и существенно обогатив свой лексикон в этой сфере, я тоже решил вмешаться в разговор.
«Заткнулись все!» —
рявкнул я, пользуясь командирским усилением, чтобы сразу показать нечисти, кто есть кто. Видно было, что понимание о непростом характере тех, кто пользуется таким усилением, у нечисти было. И извивающиеся в сетях пленники, смотрящие на меня с ненавистью, все же заткнулись.
«Милорд!»
— тихо позвал меня Фандор.
«Так вот куда пропал Листик Ванен!»
И он показал мне на дальние сети. Рассмотрев детали, я нервно сглотнул. Тело воина, растерзанное нечистью, висело между двумя злорадно ухмыляющимися чертями в одной сети. Видимо, шустрые черти сцепились с ним до того, как он успел запрыгнуть в портал, и в него, а значит и в сети, они попали уже вместе. Признаться, я, организовывая акцию, больше всего волновался за взятых в отряд неопытных ремесленников. Ирония судьбы. Они выжили, а гоблин, уже набравшийся боевого опыта во время охоты на зомби, погиб. Чуть подальше, в той же сети, завязли еще 2 чертей и демон. Не говоря ни слова, я обрушил 2 валуна на эту сеть. Огромные камни разрушили бревенчатую раму, вбив в землю всех 5 пленников. Тело нашего воина мы достанем из нее потом, ему терять уже нечего. А немедленная месть поможет нечисти лучше осознать новые реалии.
«Мне нужны те, кто может поделиться полезной информацией»,
— рявкнул я.
«Ваши базы, количество войск, места нахождения дьяволов. Кто будет говорить, получит возможность жить дальше. Кто будет молчать, умрет тут же, как только что умерли вон те».
Я указал пальцем на валуны, придавившие убийц моего воина. Тишина в ответ. Неутешительная новость для меня. Похоже, смерти нечисть боялась меньше, чем предать дьяволов. Что же они с ними такое делают, что вырабатывают такую преданность?
«Милорд, если мы хотим хоть что-то узнать, нужно переходить к пыткам», —
сказал мне Фандор громко.
«Эта сволочь презирает нас, поэтому и молчит. Надо заставить ее уважать нас».
Весь мой опыт в пытках заключался в том, что меня самого пытали. Поэтому мне это предложение не понравилось. Но и информация была очень нужна.
«И что? Ты сам за это возьмешься?» — спросил я ассасина.
«Я в этом не очень хорош, милорд. Но у короля Перфундара есть очень опытный палач», — ответил Фандор. Я даже не сомневаюсь, что если короля попросить, он нам его одолжит, чтобы мы могли получить необходимую информацию».
Я снова задумался. «Ну что же, не буду забывать о том, что это игра. Если правила получения информации от противника тут такие, то кто я такой, чтобы ломать традиции?»
«Хорошо. Оставь пару бойцов сторожить, собрать лут и забрать тело Листиквана, когда валуны исчезнут. А мы с тобой отправимся на прием к Перфундару», — сказал я ассасину и открыл портал в грот. Мелькнуло уведомление.
Вы смогли помочь Мелодору добиться реализации его давней мечты по спасению узников нечисти, томящихся в лагере около Транкрена. Награда. 3500 опыта, 1400 золотых, плюс 5 к репутации в отношениях с Мелодором, плюс 4 к репутации с его подчиненными.
Вот теперь можно облегченно выдохнуть. Квест успешно закончен, что официально признано и системой. Перед походом к королю нужно было еще решить некоторые организационные вопросы. Я решил толкнуть речь перед освобожденными узниками прямо в гроте, в связи с тем, что в городке невозможно было найти такого места, где можно выступить сразу перед 2000 разумных. «Люди и орки! Гномы, гоблины и эльфы!» — начал я. «Теперь вы свободны!» Тут меня прервали оглушительными криками восторга. Воздев руки к своду грота, радостно кричали не только бывшие узники, но и мои бойцы. Еще бы! Такая успешная операция! Дождавшись, когда крики стихнут, я продолжил.
«Я Трой, рыцарь последнего оплота. Предлагаю вам выбор. В течение недели я оплачиваю ваше проживание и питание в таверне небольшого городка поблизости. За это время определитесь, хотите ли вы примкнуть к нашему отряду или поселиться в городке и работать на себя. О решении сообщите Мелодору или Фандору».
Жестом руки я показал обоим подняться повыше на высокие валуны, чтобы все их заметили. Подождал с полминуты, чтобы все их хорошо разглядели, и добавил.
«А пока что ешьте, пейте, приходите в себя».
А затем начался процесс перевода всей этой огромной толпы в город по узенькому коридору, из грота мимо ошеломленных стражников. Я пошел одним из первых в таверну, оплатил там 1000 золотых вперед за 5-дневный постой, а затем пристроился за столиком в центре. Поток новых постояльцев лился непрерывной рекой 2 часа. Все узники хотели тут же наесться, и мест категорически не хватало.
«Да, об этом я тоже не подумал. Заселиться-то все смогут, а вот питаться как?»
В самой таверне было не больше 7 десятков посадочных мест на первом этаже. Похоже, когда пойду к Перфундару, у меня будет к нему еще один вопрос. Только убедившись, что заселили всех и выдав каждому по 2 заработанных золотых, я пригласил бойцов в свой дом. Лут свалили прямо по центру гостиной, а затем устроили небольшой пир по случаю успешной акции, заказав еду из таверны. Восторженные после оглушающего успеха, бойцы радостно обсуждали нюансы захвата лагеря.
«А я спустил штаны и помахал перед нечистью еще и своим хозяйством», — хвастался Ситвик. «Одна беда, едва не запутался в штанинах, когда запрыгивал в портал. Зато как они орали, когда бежали за мной к порталу вслед! Просто музыка для ушей! Прыгнули в портал всем патрулем и так энергично, что все до одного влипли в сеть».
«Я хотел задницу свою голую показать, чтобы еще больше разозлить свой патруль, но в последний момент воздержался. Вспомнил, как видел однажды в лагере голого демона. У него агрегат такого размера, что легче сдохнуть, чем допустить, чтобы он до тебя добежал, когда стоишь в такой позе.
Ответил весело Фандор под всеобщее ржание. Чтобы не забыть, сразу выдал Меладору золота побольше, чтобы точно хватило на ставший традиционным бонус для освобожденных заключенных — поход в публичный дом. Раз уж ввязался в это дело, то отступать уже некуда. Дождавшись 8 утра, согласованного с китайцами времени для встречи, собрал с бойцов временно выданных 4 комплекта амулетов на скрытность от Ликвала, предназначенных для игроков из Пекинской звезды, и открыл портал из грота к Эйлунеду. Джанг Чен и пекинский Дэнди меня уже ждали. «Ваши 4 комплекта, друзья!» — протянул я пакет с артефактами китайцам. «Один из них из золота, а не из стали. Можете задарить клан-лидеру».
«Спасибо, бро!» — радостно ответил пекинский Дэнди. — Сейчас переведу тебе твои 20 000.
— Слышал, вы недавно пару дьяволов грохнули, — сказал я, решив использовать все возможности для сбора информации. — Как было? Сложно?
— Да уж не просто, так точно, — тут же ответил гном. — Эти моноциклисты у них жесть какие мощные и прочные. И ХП у дьяволов, только держись. Плюс похожие сопротивления разные прокачаны до небес. 8 кланов слили весь урон, что можно было собрать на 5 дьяволов за 20 секунд, и только 2 из них удалось грохнуть.
Услышав ответ, я приуныл. В принципе, Манивальд именно об этом и писал, но теперь есть и новое подтверждение. Вот и как мне выполнить новый этап, если эти дьяволы такие устойчивые к урону? Попрощавшись по-дружески с довольными сделкой китайцами, вернулся на базу. Еще немножко пришлось подождать до 9 утра. Как-то неудобно было идти к королю раньше этого времени. Дождавшись, поручил Адельхейд начать подсчет лута, а сам с Фандором отправился к Перфундару. К королю мы попали практически молниеносно, не прождав и пары минут в приемной. Учитывая характер тем для обсуждений с королем, захватил с собой на прием и Фандора, и Меладора. Конечно, прежде всего, король пожелал узнать все подробности нашего захвата лагеря и освобождения узников. От него так и несло довольством во время моего рассказа, что добавило мне +3 репутации с самого его начала. На вопрос о том, можно ли выделить палача, чтобы разговорить плененную нечисть, тот отреагировал тоже очень радостно. Пара минут, и палача вызвали, отдав его в мое полное распоряжение. Я окинул того взглядом. Могучий гном 292 уровня в черном балахоне по имени Бролан. Видимо, исполняемая им работа позволяла неплохо прокачиваться. С королем мы согласились в том, что плененную нечисть нечего тащить в Бантосу, мало ли, сбежит и приведет к нам армию ада. Его Величество тут же велел Бролану взять походный набор для допросов и выдвигаться, когда потребуется. Тянуть я не стал. Палача тут же отправил с Фандором исполнять его функции, велел только все, что удастся узнать, записывать и в особенности интересоваться всем, что связано с дьяволами. Их способности, образ жизни, места, где их можно найти, особенности их охраны — все, что только удастся выведать. Следующий вопрос, который только недавно пришел мне в голову, был связан с невозможностью питаться в небольшой таверне всем гостям, что я туда заселил. Мне, конечно, столик там всегда найдут, но ресторан на 1-м этаже превратится в аналог фастфуда на оживленном вокзале с толпами посетителей и очередями. Поэтому я попросил короля разрешить мне открыть еще 2 таверн в городке. А что? Во-первых, я переселю туда всех освобожденных узников, вернув таверне у своего дома прежнее очарование тихого и спокойного места. А во-вторых, если эти таверны будут принадлежать мне, то я сэкономлю часть тех денег, что буду отдавать ежедневно за взятых на довольствие новых членов нашего отряда, возвращая их себе из прибыли. Король и по этому поводу не то что не имел возражений, а поддержал мою идею с воодушевлением. Он тут же вызвал камергера, и мы отправили их с Мелодором уточнять детали. Я был уверен, что Мелодор со всеми своими навыками со времен работы лидером торгового каравана выбьет из камергера наилучшие условия для наших стартапов. Договорились только, что для заключения финальных договоренностей Мелодор пригласит и меня. Я рассчитывал прокачать и свои торговые навыки, подписав эту сделку. Закончив дела с Перфундаром, я отправился к себе домой, чувствуя глубокое удовлетворение. Всем раздал поручения, все работают. Похоже, потихоньку я становлюсь эффективным менеджером. Придя домой, с удовольствием заметил, что Адельхейд привлекла к оценке стоимости захваченного с перебитой нечисти лута и ликвала, явно не справляясь сама. И они все еще считают и считают. Очень хороший сигнал, означающий, что денежек наша акция принесет много. Пусть считают. Чем дольше они это будут делать, тем лучше у меня будет настроение. Лишь попросил откладывать в отдельное место все артефакты, которые могут представлять особый интерес. Сам же я пока залез в интерфейс, чтобы глянуть на свой грейд после захвата лагеря. Удовлетворенно присвистнул, увидев, что взял за это утро аж 3 уровня. Полез на рынок посмотреть, что там есть интересного прикупить. Настроение было лениво удовлетворенным. За пару утренних часов наворотили мы столько, что вполне можно было теперь немного отдохнуть без всяких угрызений совести. За следующие полчаса нас потревожили только раз. Прибыла Регнейт из нашего временного лагеря с пленниками, доставив лут. «Это с тех, что вы, милорд, грохнули за убийство Листикваннена, а также с черта, которого запытал палач до смерти», — объявила она. «Я аж вздрогнул. Надо же, как палач развернулся. Что-то он быстро мочит моих пленных». Догадавшись о ходе моих мыслей, Регнейт пояснила. «Я так поняла, что он это сделал для того, чтобы другие пленники стали пообщительней. Разрешите вернуться обратно? Не хочется терять удовольствие от наблюдения за работой палача. 2 года они измывались над нами. Так приятно посмотреть теперь на обратное». Отпустив обратно мстительную воительницу, полез было снова на аукционы. Но уже минут через 10 Адельхейд меня с них выдернула, сказав:
«Фух, Трой, закончили. Такой удачной охоты у нас еще не было. 183 000 золотых монет, это по минимуму».
Услышав, о какой огромной сумме идет речь, я обалдел от удивления. Действительно, набег на лагерь заключенных имел смысл. Невероятное сочетание глубокого удовлетворения от чувства выполненного долга с полученной выгодой, которая обычно так редко встречается. И что-то мне сразу захотелось расспросить Мелодора поподробнее, в каких еще лагерях для заключенных он успел побывать.
«Ну что, Трой, хочешь глянуть на самые интересные трофеи за сегодня?»
Отвлекла меня Адельхейд от моих фантазий по поводу новых акций. «Вот почаще, почаще, милая, делай мне такие предложения», — улыбнулся я и направился на осмотр богатств. «И что тут у нас самого интересного?» — спросил я Адельхейд.
«Собственно, я отложила сюда все боевые легендарки и разные забавные штуки, что еще раньше не попадались»,
— ответила моя милая.
«Легендарок набралось 17 штук. Еще три вещички относятся ко второй категории.
Глянул я, конечно, сначала на те предметы, что Адельхейд окрестила забавными штуками. Первая из них представляла собой рог сантиметров 40 длиной. По виду бараний, насколько я в этом вообще разбираюсь, и, как следует, позолоченный. Прочитал описание.
Рог Роланда. Уникальный. Когда вы затрубите в него, оказавшись в беде, об этом узнают ваши союзники в радиусе 500 километров. Сигнал о помощи покажет союзникам и ваше точное местонахождение в этот момент. Плюс 5 – удача, плюс 4 – ловкость, плюс 20% к силе голоса и легких.
Почесала задача на затылок. И в чем может быть польза этого уникального предмета для нас? Ну, положим, у меня появятся проблемы с нечистью. Предположим, у меня закончилась магия, и черти или зомби меня окружают. Если я начну трубить в него, то точно смогу быть уверенным в том, что ко мне соберется на шум еще больше нечисти. А как ко мне поспеют союзники за несколько сот километров, если даже и узнают о моем местонахождении? Чтобы открыть портал ко мне и прийти на помощь, им нужно сначала побывать в той местности, где у меня возникли проблемы. Да и знание истории не утешало. Я помнил, что когда Роланд трубил в свой рог, помощь к нему вовремя не подоспела. Он героически погиб. Ну, ничего страшного. Даже если и не придумаю, для чего эта штуковина нужна. Всегда могу сдать ее в лавку в Бантосе за пару тысяч золотых. Уникалка есть уникалка. А затем я задумался. Кто знает. Может, вещица все же может пригодиться. Но не мне, а Адельхейд. Пусть берет с собой на вылазках. Вторая вещь была уже поинтереснее. Бронзовая посеребренная трубка. Прочитал описание.
Слуховая труба. Уникальная. Ваш слух обостряется в 2 раза. Плюс 4 к интеллекту, плюс 5 к выносливости.
Вот это уже вполне себе интересная штука. Обостренный слух еще никому не помешал. Особенно пригодится ночью или в темных подземельях. А следующая вещица вообще наполнила меня восторгом. Вот это прикол так прикол.
Перо проклятия. Уникальное. Раз в 10 минут позволяет скастовать случайный дебаф на врага, имя которого вы напишете на листе бумаги. Сила дебафа зависит от разницы в ваших силах с врагом. Чем выше ваш уровень по сравнению с ним, тем более неприятные дебафы получает враг. На одного и того же врага нельзя скастовать больше 5 дебафов при помощи данного артефакта. Плюс 4 к удаче, плюс 3 к интеллекту.
Ну, теперь лучше никому меня не злить. А то возьму большой лист бумаги, да как начну каждые 10 минут поминать того, кто мне на мозоль наступил. Надо полагать, что чем меньше разница в уровнях у меня с мишенью, тем больше действительно неприятных дебафов на нее можно скастовать. А уж если я окажусь более прокачанным, чем мой враг, к возможности чего я еще не привык, то и вообще держись. Задумался, конечно, на ком бы проверить. О, у меня же есть старый враг, Унрау. Да, я очень крепко насолил ему, но за ту подлость, что он тогда совершил, казнив Нани, никогда ему не будет мало. Унрау, бывший клан-лидер Черных Соколов.
Бывший клан-лидер осторожно крался вдоль стены пещеры. Две неудачи подряд с клановыми замками, захваченными в итоге другим кланом, отучили его от мыслей в третий раз попробовать счастье с созданием своего клана. Денег, причем настоящих, было потеряно больше 200 000 долларов. Прокачавшись до 180 уровня, он недавно смог попасть в приличный клан, входящий во вторую десятку. Данж, в котором он сейчас находился, отнюдь не был простым. Десятки вампиров с острым слухом, спавшие на потолке, требовали от пати передвигаться с исключительной осторожностью. Тишина, как неоднократно было выяснено, была единственным шансом добраться до клан-босса, патриарха вампиров, чтобы вынести его за полминуты особо убойными заклинаниями. Во всех случаях, когда рядовых вампиров тревожили, добраться до патриарха оказывалось невозможно. За каждую минуту боя с вампирами патриарх усиливал свою мощь в 2 раза. И через несколько минут подходил на подмогу своему племени уже полной неубивашкой. Поэтому все были снаряжены в сапоги, гарантировавшие резкое снижение производимого при ходьбе шума, и старались красться бесшумно, как ниндзя. Внезапно мелькнуло уведомление.
«Вы прокляты!»
«Это еще что?» — недоуменно подумал Унрау.
И в этот момент его скрутило от резкой боли в желудке. А затем начало тошнить прямо на ноги лидера пати, идущего перед ним. Этих звуков оказалось достаточно для вампиров, чтобы пробудиться, и вскоре вонь от рвоты стала последней из проблем пати.